Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Начинается очередной наш эфир. Как всегда, в этой передаче у микрофона Евгений Сатановский, президент Российского еврейского конгресса, экс-президент, конечно, но организация пока существует. Президент Института Ближнего Востока. Я вообще предпочитал всегда числиться в организациях, к которым имел отношение, президентом. Не директором, а именно президентом. Разница большая. Директору платишь деньги, президент сам их платит. Ну, чего говорить. Жизнь такая. На дворе у нас зима. Снег. Вот в тот день, когда мы с вами это записываем, у нас на дворе карачун. Карачун — это зимнее солнцестояние, самая длинная ночь в году, самый короткий день в году. Вот он и есть, карачун, когда говорят, карачун пришел. Ну вот он пришел. И сегодня у нас в рубрике «Разговор с умным человеком» будет Александр Сосновский. Человек... Здравствуй, доктор. Человек из Германии, привет, человек, которого я очень люблю, и которого волею судеб мы иногда все-таки можем видеть в России, что очень радует. Саш, телеграм-канал твой какой? По-прежнему доктор Сосновский?
Доктор Сосновский, да. Очень вот. Просто. Доктор
Сосновский. Вот я это и хотел бы назвать, потому что... Ну, мой телеграм-канал Армагеддоныч, а телеграм-канал доктора Сосновского, ну, чертовски интересен на самом деле. Слушай, давай мы сегодня поговорим о теме, о которой ты говоришь, в общем, почти всегда, как один из немногих людей, знающих на своем примере, что такое сегодняшняя Европа, что такое сегодняшняя Германия. У меня вообще такое ощущение, у меня... плохие какие-то предчувствия, они меня не оставляют всю дорогу, но поскольку, видишь, я уже постригся, что называется, постригся, душ принял, готов практически ко всему, как на Руси когда-то было. А нам, евреям, хоть из Германии нынешней, хоть из России, все-таки эти традиции близки. Поэтому в лучший мир можно быть готовым отправиться в любую секунду. Возникла некоторая истерика в прессе, особенно в прогрессивной прессе, насчет того, что Путин и Лукашенко договорились о подготовке белорусских летчиков в случае чего к использованию ядерных вооружений и к тому, чтобы самолеты белорусских ВВС были дооборудованы в состоянии, когда в случае необходимости они эти вооружения могут использовать. При этом американцы и в Германии, и в Польше, вообще-то говоря, местный летный состав давным-давно всему обучили. Маневры по... применению против России ядерного оружия военно-воздушные силы Соединенных Штатов проводили достаточно давно на той же Украине, под Харьковом они были. Оттуда удары наносить и по нашим АЭС, и по Москве как-то поближе, чем из Германии, где сегодня, по-моему, на авиабазе Биллефельд лежат американские ядерные бомбы. Не только там, но в Германии тоже. И значит, ну вот с моей точки зрения, мы, конечно, особенно учитывая наращивание группировки НАТО в Прибалтике, наращивание группировки НАТО в Польше, в Румынии, ну мы вообще-то идем к большой европейской войне, и, скорее всего, это горячая фаза той самой мировой войны, вполне возможно, с переходом в ядерную фазу, которая сейчас маленьким фронтом идет на Украине. Маленьким фронтом. При этом, смотри, биологическое оружие, как выясняется, используется. Здравствуй, коронавирус. Ну, мы же уже по Ланцету, видим, американскому медицинскому, американскому, вполне журналу, что разработали американцы, они говорят, это мы китайцам передали, но у китайцев, у себя они взяли в Ухане и распустили это самое коронавирус. Здравствуйте. Мы видим, что германские специалисты принимали участие в работе биологических лабораторий военного назначения на Украине. Английский, германский, американский. А есть еще лаборатории в Казахстане, про которые мы вообще ничего не знаем. Две лаборатории на юге. Мы, когда в январе там останавливали переворот, наших туда близко не подпустили. И я думаю, такого рода лаборатории есть далеко не только в Казахстане. По химическому оружию, ну, взорви любой химкомбинат, и у тебя будет применение химического оружия такое, что никакая специальная химическая бомба тебе, собственно говоря, и не нужна. Обстрелы Запорожской АЭС и попытки теракта на российских атомных станциях, ну, считай, подготовка к ядерному терроризму, перешедшая в практическую фазу. Наш сейчас защитный купол там устанавливают над хранилищем отработанного топлива, но, да, то есть мы идем вот прям к войне, к войне, к войне. А из Германии это как смотрится или никак не смотрится? А это уже вопрос.
Держу, что Германия, по-моему, любая другая европейская страна понимает, что
чай, да, вот. Ребята, у нас что-то со звуком очень плохо.
А я слышу. Меня слышно вообще, нет?
Тебя слышно, но с перебоями. Вот если он нас отрегулирует, я буду счастлив.
У меня прерывается звук, я тебя слышу тоже, Кус. Это странно немножко.
Странно. То есть это спутники Илона Маска нам помехи дают еще и в Москве. Вот да. Так всегда.
Ну, это чистой воды антисемитизм, понимаете? По-другому это никак назвать невозможно. Когда ведется еврейский разговор, хотя я, честно говоря, не знаю, насколько чист в этом плане Илон Маск, я не удивлюсь, если завтра его причислят к сонму скрытых тайных евреев. Это такое тоже может быть.
Евреи, любой человек, который на это согласен, ты же знаешь эту старую поговорку, которая, в общем, в случае Илона Маска работает на 100%, тем более он же сидит в интеллектуальной деятельности, в интеллектуальной. Ну, все, записываем его туда, в лед. А поскольку у него, как я понял, еще и с Байденом напряженка, то он будет агентом Путина. Он же не может быть только агентом Трампа. Все сойдется.
Да, это правда.
Ну и вот, тем не менее, та печальная тема, которую я затронул, и хотел бы я ее не затрагивать, да не могу. Чем мы на самом деле, когда смотрим на положение дел на театре военных действий между нами и НАТО, нами и союзниками НАТО, видим с точки зрения немецкой публики и немецкого руководства?
Ты знаешь, он плохо, потому что то, что происходит на вот этом, как ты говоришь, театре военных действий, немцы подают обычно так: по источникам украинских СМИ или по информации BBC, а своей информации немцы просто не подают. Я думаю, что есть две причины. Первое, они очень не хотят в это ввязываться еще с информационной точки зрения и показывают, что у них есть свои источники информации, хотя все знают, что ВНД, служба разведки, их работает очень хорошо, и более того, они принимали участие в различных, они не скрывали это, в различных операциях украинских ВСУ вот, на территории Донбасса. Но вот подача какой-то информации, выступают эксперты Бундесвера, неплохие, грамотные эксперты, которые обычно произносят какие-то вещи, за которые их потом ругают. Ну, выходит, допустим, бывший генеральный инспектор Бундесвера, ну, это высшая такая должность военная в Бундесвере, выходит и говорит: да, конечно, все хорошо, вот Украина сильна, там все это происходит, мы будем, конечно, там вот помогать. А после этого он вдруг резко переходит и говорит: слушайте, а наши склады пусты, а у нас вообще ничего нет. У нас ничего нет, мы не можем защитить себя, Я, правда, не уверен, коллеги, что вы меня слышите. У меня как-то все
слышим,
зависло.
Слышим. Вот мы тебя сейчас
я
слышим.
Я не знаю, идет вообще программа или...
Идет.
Или нет.
Несмотря на вражеское сопротивление, идет отлично.
Что-то со связью творится
ужасное. А у меня хорошо. Вот так всегда. При этом, ну, я надеюсь, наши технари сейчас ситуацию слегка подправят. Я при этом не очень понимаю, когда там генеральный инспектор Бундесвера говорит, наше положение ужасно, склады пусты, а он говорит правду или врет? Ну, хорошо, не врет, отвлекает. Ну, хорошо, не отвлекает, дезинформирует. Потому что я как-то каждый раз, когда мы говорим, а у них тут 200 танков, а здесь 100 танков, а вот здесь в Чифтонов осталось всего ничего, поляки смеются над британскими вооруженными силами. Слушайте, а с кем мы сейчас корячимся на Украине, а? А мы когда на Украину... героически в конце февраля пошли. Мы ожидали того, что будет? А? Вот просто, если бы руководство тогда спросило, где наши войска будут в декабре к Новому году, что бы тогда сказали? Если бы тогда спросили, ну, есть предположить, что, а вообще-то говоря, кто-нибудь бы это мог себе представить, будет ли это затяжной окопной войной или вот точечной, блестящей операцией займем аэропорт Гостомель, выйдем на Васильков, прорыв в Киев, быстрый разговор по душам с киевским руководством и закрыли все темы войны на Донбассе и перестали обстреливать Донецк. А? Просто. Минские соглашения. Минские соглашения признали. Минск-2. Нормандский формат. Вот об этом кто-нибудь мог тогда сказать, ну, вот говоря о том, что мы сегодня на том состоянии, на котором мы находимся. Состояние нормальное. Нормальное. Но при этом удары по Крыму, в том числе по Севастополю, но при этом удары по Курской и Белгородской областях, но при этом удары по объектам в глубине России, включая аэродромы со стратегической авиацией. Но при этом Донецк обстреливают до сего дня. И как обстреливают? Оружие и техника перекачиваются на Украину с запада и подобрано все с постсоветского пространства. На Россию огрызаться начали все наши соседи со страшной силой, которые понимают, что если нет броска там до Львова, до Чопа и Ужгорода, а что можно? А, Русиш и Швайн, что называется, понаехали тут к нам 300 лет назад. Вот мы могли это представить, и поэтому, Саш, я говорю, а когда высокие военные чины говорят, как у них пусты склады. Может, они нас просто дурят? А?
Нет, они не дурят. Я тоже хорошо знаю. Я не высокий бундесверовский чин, но я хорошо знаю ситуацию в Бундесвере. Я, знаешь, лет 8 тому назад, наверное, будучи... Меня очень часто приглашали. Там есть под Гамбургом такой институт по вопросам безопасности. Они меня часто приглашали туда на свои такие внутренние тусовки. Я им читал там лекции про... отношение России к западному миру. И вот на одной из таких тусовок, я очень хорошо это помню, выступал один из действующих генералов Бундесвера. который тогда, это было много лет тому назад, он говорил, а к чему мы вообще ведем? Вот у нас есть НАТО, у нас есть коллективная оборона, у нас есть Бундесвер. А потом он так поправляет себя и говорит, у нас был Бундесвер, потому что все, что у нас было своего, мы все отдали натовцам, но у нас ничего фактически не осталось. Он тогда говорил, если, а он был в свое время командиром танковой дивизии, он говорит, если мне мою дивизию надо будет переправить в Польшу, я, правда, тогда удивился, почему он именно Польшу назвал, а надо будет переправить в Польшу, то мне для этого понадобится несколько месяцев, потому что все свои понтонные войска Германия уничтожила. А если завтра над Германией начнут летать вражеские самолеты с целью то ли разведки, то ли сбрасывания каких-нибудь фугасных или, не дай да бог, ядерных бомб, то мы ничего сделать не можем, потому что все свои силы ПВО мы уничтожили. Бундесвер остался без ПВО, мы все это отдали в руки НАТО. Это было много лет тому назад. С тех пор ничего не произошло. И то, что мы сейчас видим, ну вот прекрасные, красивые немцы любят давать название кошек своим танкам, БМП. Вот у них новейшая система «Пума». Это такой БМП, как они говорили, ну, последнее слово техники. Они ввели в строй, построили эти «Пумы». Строит, кстати, их «Рейнметалл». Это та самая фирма, которая строит, в том числе, создает и танки «Леопард». А вот сделали такое соединение из 18 машин, которые вот на днях запустили на такой трек, где должны были использовать и испытать все системы, которые существуют в этой машине. Электронные системы, системы слежения, стрельбы, балансировки. В общем, все остальное. Из 18 машин до финиша не дошла ни одна. А вот новый совершенно, не новый пример, а пример, который я знал давно, но вчера его опубликовал Штерн. На вооружении в Германии находятся 105 гаубиц 2000. Это тоже такие гаубицы, которые в том числе и поставляют Украине. Из этих 105 гаубиц, я, правда, не понимаю, откуда такое количество, из 105 гаубиц только треть боеспособна. То есть 70 штук из 105 гаубиц, их использовать просто нельзя. Ну, а если говорить там про все остальное, вот знаешь, вот ты, мы с тобой до этого говорили про ядерное оружие, вот ты говорил, вот ядерное оружие, понимают ли они? Они понимают. На авиабазе Люфтваффе в Бюхеле находится то ли 20, то ли 200, а может быть и больше, никто не знает точное количество, боеголовок. Эти боеголовки принадлежат Соединенным Штатам Америки. То есть по соглашению 2 плюс 4, подписанному в 1990 году, Германия не имеет права держать на своей территории ядерного оружия, не имеет права использовать и прочее, прочее, прочее. Поэтому они пошли по хитрому пути. Они сделали такой прецедент, который назвали участие в использовании ядерных боеголовок. Это означает, что Германия может на своей территории все-таки хранить ядерное оружие, но распоряжаться им должны будут чужие, то есть другие, но в данном случае американцы. Поэтому эти ядерные боеголовки Б-61-12, их тщательно модернизировали. Они были раньше большей мощности. Сейчас это боеголовки высокой точности, которые служат для поражения штабов, центров управления и прочее, прочее. А они расположены на авиабазе в Бюхеле. И нести эти боеголовки должны самолеты. Немецкие самолеты «Торнадо», которым уже лет по 40, они могут это дело делать, но только в дневное время, потому что ночью они летать не могут. У них нет систем вот этого ночного видения. То есть они есть, но они настолько устаревшие, что представить себе торнадо, взлетевший с ядерной боеголовкой, невозможно в ночное время. Поэтому радиус их действия и возможности ограничены. Поэтому они закупают на сумасшедшие деньги вот эти 35 истребителей F-35. Которые и должны нести эти ядерные боеголовки. Но фокус-то заключается, Женя, понимаешь, в чем? Это такая казуистика. Боеголовки принадлежат американцам. А F-35 – это американские, которые купят немцы. Но в эти самолеты посадят немецких пилотов. Пилотов Люфтваффе. И, если не дай бог, произойдет то, чего никто, наверное, не хочет, ядерная война или будет какая-то ядерная атака, то в эти самолеты полезут немецкие пилоты, а они немецкие пилоты, как мы знаем, несмотря на всю критику, они хороши, Они умеют летать, и умеют летать очень неплохо, и могут делать все, что угодно. Посадят немецких пилотов, которые и сбросят эти ядерные боеголовки на поставленные цели. Таким образом, Соединенные Штаты Америки в очередной раз умоют руки, а немцы будут участвовать фактически в ядерной войне. Немцы это очень хорошо понимают. И они всеми силами пытаются отодвинуть тот момент, когда, если им вдруг придется вот участвовать в этой в такой вот ядерной войне. Вот, кстати, насчет ядерных испытаний. Ну, ты знаешь, у меня есть в Германии очень близкий друг, мой соавтор, человек, которого я очень ценю, Вилли Вимер. Он был министром, заместителем министра обороны во времена Коля. С 1988 по 1992 год. Потом он был вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ну, известная личность. Он уже в возрасте, далеко продвинутом возрасте. Необычайно светлая, умная голова. А в его жизни была история, и в нашей жизни тоже была история, которую немногие знают. В 1989 году в отсутствие министра обороны он исполнял его обязанности. И в этот момент Соединенные Штаты Америки решили провести ядерные учения, провести их на территории Германии. Ядерные учения предусматривали нападение Советского Союза, тогда еще был Советский Союз, нападение на Германию, тогда это была Западная Германия, и на Восточную Германию, в том числе, которую якобы Западная хотела бы присоединить. Вот в ответ на это, по замыслу авторов этих маневров, Советский Союз должен был нанести удар. И вот, понимаешь, удар они должны были нанести в том числе по Дрездену. Ну, ты понимаешь, что такое означает для немцев бомбардировка Дрездена, да? Они это прекрасно
еще
помнят
одна,
и не забудут
скажем
никогда,
так.
Я думаю. Для них это особая часть истории.
Но это как по Ленинграду. Очередная блокада Ленинграда для нас была бы. То же самое.
Да, совершенно верно. И вот тогда Вимер, когда ему доложили, что вот идут такие планы, он сказал американцам, нет, мы такие учения проводить не будем. История дальше шла очень интересным путем. Но поскольку он как бы исполнял обязанности министра обороны, то представители американцев тут же побежали к Гельмуту Колю. Ну, а этот мамонт немецкой политики, когда к нему прибежали, он же понимает, что это означает. Он им сказал, слушайте, ну все, конечно, понятно, но в действия военных я не вмешиваюсь. Договаривайтесь с министром. А министр сказал нет. Ну вот, в общем-то, вот такая вот история произошла. Слово одного человека остановило эти маневры. Кстати, с тех пор Вимеру не удается поехать в Соединенные Штаты Америки, потому что он там персона нежелательная.
Они не очень хотят. Я их понимаю. Я даже перестал, я и не собираюсь больше никуда ездить заранее. Старая талмудическая идея, кто не просит, тому не откажут. Что замечательная тема. Поэтому Европа, Америка, да и вообще загранка, я для себя просто закрыл. Зачем?
Да.
Зачем тебе нужно, чтобы тебе отказывали? Никакого желания. И вот в данном случае мамонты тогда были. И в германской политике, и в германской армии. А сегодня? То, что я сегодня вижу, меня повергает в большое изумление, потому что, ну, эти же ребята просто захлопывают крышку гроба, если они ее еще не захлопнули, над будущим Германии как независимого государства. Я уже даже не говорю как центра Европы. Нет, просто как независимого экономического, политического, военного игрока. И что?
Самое важное... Самая большая проблема, что они уничтожают в первую очередь свою историю. Я не помню, рассказывал я тебе или нет. Вот. Совсем недавно наша с тобой любимая Анна-Лена Бербок решила переименовать кабинет Бисмарка, который с 1884 года считался неотъемлемой частью Министерства иностранных дел Германии, вне зависимости от того, в каком здании это находилось. То есть считалось, вот кабинет Бисмарка, он в 1884 году, Бисмарк, тогда у него были тяжелые битвы со своим парламентом, с Рейхстагом, там, со всеми парламентариями, и в том числе с европейцами, которые настаивали на том, что Германия должна возглавить такое движение за колонизацию Африки. Вот Бисмарк был против такой экспансии Европы за пределы своих границ. Но его все-таки заставили. И в 1884-85 годах Бисмарк поддался на это давление. Ну и вот с тех пор началась такая вот серьезная линия на внешнеполитическую работу. Как бы говорят, ну это чуть ли не вот год рождения или начало рождения Министерства иностранных дел Германии. Вот с тех пор всегда во всех правительствах всегда существовал кабинет Бисмарка. Вот теперь Анна-Лена Бербок решила, что это совершенно не нужно. Ну кто такой Бисмарк, в конце концов, по сравнению с ее прыжками на батуте? Ну вообще никто.
Да,
даже говорить. И переименовала эту комнату в комнату немецкого единения. На что семья Бисмарка в лице Александра фон Бисмарка, это один из отпрысков, который еще остался, в Германии сейчас проживает порядка 250 человек, которые из колена Бисмарка происходят. Он написал абсолютно такое яростное письмо, в котором написал, что наш министр иностранных дел не только не знает истории, она ее извращает. Понимаешь, это говорит отпрыск Бисмарка. А что тогда нам? Нас вообще, наверное, никто не слушает и никто там не услышит. Когда приходят такие люди, как Бербок, как Хабек, они не то что далеки от истории своей страны, они ведь стараются, ведь происходит, понимаешь, ужасное. Они пытаются ужать историю в годы существования Соединенных Штатов Америки для того, чтобы с ними сравняться. Вот 200 лет Америки, значит, вот в эти 200 лет мы должны ужать Германию. Все, что было до этого, и все, что было в этом, мы теперь должны, мы должны сократить свою историю. Нам совсем не нужно вспоминать, что было с Германией тогда, что будет с Германией потом. Вот эти есть 200 лет, в этих вот двух столетиях доминируют Соединенные Штаты Америки. И вот теперь мы должны вписать себя в эту историю таким образом, чтобы мы в ней хорошо выглядели. Это, кстати, объясняет и то, почему сейчас с таким усердием пытаются поменять местами Германию и Россию. Потому что Германию теперь пытаются в эти 200 лет вывести не как страну злой, страну изгоя, а вот Россию пытаются в это ложе впихнуть и все повесить на Россию. Это им в определенной степени внутри своей страны удается, потому что тебя не видят немцы, меня немцы иногда видят, при этом они клеят мне листовки на двери, но только что жидом пархатым не называют, но я думаю, что к этому еще может прийти. Да, это может еще прийти. Володю Соловьева видят, а это один из тех, кого они больше всего ненавидят, они регулярно смотрят его программы. Когда ты там появляешься, то ты тоже, естественно, там появляешься в этих программах. Вот это они отсматривают, но все это сопровождают, конечно, такими комментариями, что диву даешься, откуда у местной журналистской братьи, которую я очень хорошо знаю, среди которых есть грамотные, умные люди, появляются вот такие... Такое отродье, которое пишет подобного рода галиматью, вранье, ложь. Ну, другого объяснения просто как, что их заставляют. Ну, то есть, либо пиши, либо пошел вон. У них просто, думаю, другого выхода нет. Поэтому вот в это вот сейчас все превратилось. Германия сейчас, знаешь, это страна такой красивой лжи. Все политики, которые выступают, они выступают и рассказывают. Вот если их послушать и не знать, что там творится, и не понимать всю эту ситуацию, у тебя будет полное ощущение, ну мы чуть ли не при коммунизме живем. Тут Шольц выступил и сказал, ну год прошел, ну рейтинг у меня 7%, ну это же фигня, мы же живем хорошо. Я же обещал, что мы обойдемся без русского газа. Вот обходимся, все у нас нормально. Я же вам дал там по 300 евро каждому для того, чтобы вы могли свои эти затраты каким-то образом покрыть. И вот типичный Оруэлл, потому что когда начинают говорить о демократии, вот то, как сегодня демократию представляют в Германии, то это чистой воды диктатура. Ну, хотел бы употребить слово нацизм, но просто боюсь, что за это слово меня расстреляют в Германии сразу по прилету. Но диктатура абсолютно существует, она действительно есть. Я ничего не могу сказать, я ничего не могу написать. Я вот тебе вчера, по-моему, рассказывал, сейчас хочу повторить для зрителей. В Германии есть сейчас два очень интересных закона, они идут параллельно. Один закон... который дополняет понимание того, что нельзя поддерживать агрессию, нельзя быть расистом и прочее. Но по этому закону Допустим, если я сейчас в твоей программе скажу, что специальная военная операция России была оправдана, я еще раз подчеркиваю, потому что нас слушают наверняка, если я это скажу, то тем самым я попадаю под действие этой 130-й статьи этого закона, Уголовного кодекса, по которому меня могут до 5 лет посадить. Но возникает другой вопрос. А как же они узнают, что я это сказал? Узнать они могут по-разному. Поскольку видеть они нас не могут, то, скорее всего, найдется кто-нибудь из наших бывших отпрысков либералов, которые просматривают внимательно все эти программы, который напишет на меня донос. Так вот, теперь мы приходим ко второму закону, потому что появился параллельно с этим второй закон, который обязывает теперь все предприятия, имеющие больше 10 сотрудников в своем штате, иметь так называемого уполномоченного по доносам. Ну, в немецком он называется получше, так он звучит приятней, а на русском это уполномоченный по доносам. То есть ему теперь можно писать доносы. Писать можно как с подписью, так и анонимно. Рассматривать они обязаны все. Этот уполномоченный по доносам, его основная задача, чтобы, не дай бог, чтобы с доносчиком ничего не случилось. Он их должен защищать. Более того, если есть предприятия, у которых не хватает до 10 сотрудников, то несколько предприятий, которые находятся рядом или там по профилю подходят, они могут создавать один общий совет специалистов по доносам. Вот с одной стороны, закон, по которому меня за какое-то слово могут привлечь к ответственности уголовной. С другой стороны, закон, который открывает врата ада для тех, кто хочет говорить правду, и врата рая для тех, кто занимается доносами. Вот такая сегодняшняя
схема. Отличная схема. И я тебе могу сказать, что это было уже и в Третьем Рейхе. И это было и у нас в рамках особистов. Первый отдел там. Но другое дело, что мы как-то от этого ушли, и слава богу, что ушли. Потому что когда оглядываешься на каждого первого и не знаешь, или наоборот знаешь, кто на тебя настучит из коллег по работе, атмосфера становится неприятной. Я очень хорошо помню истории, как у нас за анекдоты сажали. Как ты что-нибудь в курилке сказал, а потом тебя вызывают, проводят беседу с последствиями зачастую, как минимум с последствиями для карьеры и много чего другого. И в свое время в Советском Союзе это в том числе стало одной из важнейших побудительных причин для подъема эмиграции. Вот та самая третья волна, я не знаю, в каком году ты уехал с нашей бывшей общей родины, но я очень хорошо помню, в 70-х, 80-х годах вот людям это было поперек горла, абсолютно. Они не готовы были жить в стране, где надо оглядываться, собираясь на кухне, шушукать, включать погромче воду, когда ты включаешь радио, где идет какая-нибудь музыкальная передача, или, упаси Господь, тебе рассказывают по разным голосам чего-нибудь, чего не положено тебе знать. А вот сейчас все переменилось, получается. Ну, это же так. Да. Ты в России можешь получить любую информацию, какую хочешь. Вне зависимости от того, комплиментарна она, ругательна она. Ну, слушайте, у Соловьева, которого мы с тобой оба знаем и высоко ценим, в передаче он же дает без всяких купюр, как нас там раскатывают. Мы это знаем, мы это видим в новостях, мы это видим в интернете. Ради бога, ребят, вы к нам так относитесь? Хорошо. С вашей точки зрения мы такие? Хорошо. А с нашей точки зрения вот вы такие. Это и есть свобода слова. И, по-моему, в Германии ее сейчас нет.
Она не то что нет. За свободу слова, в общем-то, преследуют. Вот, знаешь, это, ну, я всегда любил рассказывать, что когда ты гуляешь где-то по улице, ты обязательно смотри на окна домов, мимо которых ты проходишь. Ты обязательно увидишь выглядывающее из-за занавески лицо, которая внимательно смотрит за тем, что ты делаешь. А вдруг ты бумажку бросишь не там, где положено. Или твоя собачка покакает, а ты за своей собачкой не уберешь. Ну, это как бы то, к чему ты привыкаешь. Но, знаешь, вот это вот неистребимое... Вот с одной стороны, это такая вот, ну, такое даже, я бы сказал... коммунистическое, вот пусть на меня коммунисты не обижаются, но такое вот у нас все свое, и вот если ты чуть-чуть из этого выбиваешься, то ты уже не наш, ты уже чужак, тебя можно уничтожить. Вот я уже рассказывал, вот, кстати, насчет Соловьева. С чего-то началась-то вся эта история вот там с травли Володи Соловьева, и я попал под раздачу, когда в июне месяце в одной из программ я как раз вот рассказывал о том, что пустые склады Бундесвера, но Володя в присущей ему манере, с ним вообще приятно, в этом плане шутить и разговаривать. Он говорит, ну так может долбанем по Берлину? Эти идиоты на полном серьезе пишут целый ряд статей, в котором они пишут, что главный российский пропагандист на своей ведущей программе вместе с участником из Германии, который был сотрудником Deutsche Welle, а я действительно работал в свое время в русско-украинской редакции Deutsche Welle. Ну что тут говорить? Ну бывает у каждого человека пятна в биографии. Вот у меня было такое пятно. Я и на Радио Свобода в свое время работал, они брали мои статьи. Но время было другое, это было 15-20 лет тому назад. Как-то там.
Ну а я у них выступал. И что?
Да. Да, вот именно. Ну и что? Ну вот они из этого раскручивают, понимаешь, вот русские призывают нанести удар по Берлину. И вот они открыто все это обсуждают, и они к этому... Но что дальше-то следует? Дальше, Жень, дальше просто поразительное. Какой-то придурок, ну там было их много, этих придурков, но какой-то придурок в доме, где я проживаю, вырезает, берет большую статью из Berliner Zeitung с моей фотографией, где там написано, большой такой шапке написано, бывший сотрудник Deutsche Welle, теперь пропагандист Кремля, призывает разбомбить Берлин. И, значит, он эту статью распечатывает и развешивает ее, значит, везде в доме, там по подъездам, по дверям, в том числе на моей двери, с большим заголовком. Кто такой доктор Сосновский? С большим знаком вопроса. Ну, типа того, кто вы, доктор Зорге? Чем вы там занимаетесь? И вообще, тот ли вы, за кого вы себя выдаете? Я не знал, кто это. Но потом я нашел. Оказывается, Женя, тут, знаешь, вот словами Сережи Михеева, надо мной живут два педераста. Извиняюсь за это литературное выражение. Да, да. Ну, в хорошем смысле
этого слова. Они же геи, да. Они же, ну и так далее. Голуби, глупки. Да. Так.
Да, с которыми, которых я знаю уже лет 20. Мне совершенно плевать на то, кто они и чем они занимаются. И я к этому вообще очень терпимо отношусь. Ради бога, пусть себе там сношаются, где и с кем хотят. Это их личное дело. Главное, чтобы не лезли в чужие какие-то жизни. Но это человек, который знает меня как облупленного, с которым мы здоровались, он вдруг перестает со мной здороваться. И в какой-то момент я ему там говорю, там, здравствуйте, а он молчит и так от меня отворачивается и уходит. Я говорю, что такое, ты почему не здороваешься? Ну как я после этого могу сказать тебе здрасте? Я говорю, да? Ну хорошо, тогда я буду с тобой здороваться на русском языке. Думаю, тебе будет это приятнее. Он это усвоил. Вот с тех пор я его не вижу, он каким-то образом меня избегает. Но, видимо, считают, что вот такой пропагандист у них там проживает. Но это я не про себя рассказываю. Я просто рассказываю про вот эту гнилую обстановку, Женя. Она настолько мерзкая. Я когда много лет тому назад приехал в Германию, знаешь, вот было такое ощущение, если ты на русском языке где-то в общественном транспорте начинаешь говорить на русском, на тебя оглядывались. Потом это все ушло. Но ведь был какой-то период, когда действительно, ну, упивались все русской культурой, все считали, что это, ну, вот, ну, что там, Плесецкая, ну, все там. Тем более, что Плесецкая жила под Мюнхеном много лет. И вот ее все время так превозносили. Потом вдруг проходит какое-то время, и я вдруг понимаю, что все вернулось в самые худшие годы. Я все равно продолжаю говорить на своем родном языке, когда захочу и где захочу, и не стесняюсь. Но тем не менее, опять стали оглядываться. Опять стали оглядываться. И вот это, знаешь, страх перед языком, мне кажется, вот он самый страшный. Вот не случайно ведь Украина начала свою войну фактически с войны с языком. И то же самое сейчас я, в принципе, вот это вот вижу в Германии. Вот страх перед языком, он в себе аккумулирует все остальные страхи. И страх перед ядерной бомбой, и страх перед Путиным, и страх перед жидобольшевиками. Все это. Вот они стали этого бояться. И вот для меня именно это является страшным сигналом.
Страшным. Ты знаешь... Мне что-то 17 мгновений весны вспоминается разговор Штирлица с генералом, которого играл Вестник, насчет пархатых большевистских казаков. Такая гениальная была тема, пархатые большевистские казаки. Это, конечно, прям вот да, тот самый случай. Ну, как раз получаемся мы с тобой, в эту категорию вписываемся замечательно. Соловьев, Кедми, которые вообще казаков по фамилии это советского периода. Очень смешно, но это так. И самое-то забавное, что получаешься ты тогда, ну вот как есть двойной эспрессо, а ты получаешься двойной унтерменш. Потому что да. Мало того, что евреи это еще припомнят, а еще и русский по языку, по культуре. Тяжелый случай. И вот ощущение того, что Германия становится новым рейхом, да может уже и стало. Оно у меня было после того, как... Ну вот когда-то только-только прошла Крымская весна, первый парад Победы в Севастополе, и вдруг разговорчивая фрау Меркель, которая нам сейчас рассказала, какими мы в ее представлении были и остались идиотами на тему Минских соглашений, и как она нас и президента российского кинула изящно вместе со своими французскими и украинскими партнерами. Она тогда сказала, что нехорошо парад Победы в Севастополе проводить, вы не имеете права, вы не должны. Меня это выбесило. Ну, во-первых, потому что какого дьявола в Севастополе парад Победы германский канцлер будет вообще об этом говорить? Вот, ребят, кто угодно, но только не канцлер Германии и не кто-то из Германии. Слова про то, где проводить парады Победы над Германией. А во-вторых, ну, вообще у меня дедушка военно-морскую базу в Севастополе, когда город освободили, отстраивал. Это был его объект. Ну, так, на минутку. Был такой один из двух моих дедушек, о которых одного я успел застать, второй погиб в войну, Лев Абрамович Вагнер. Военно-морской флот, военный строитель. Когда он принимал саксонские фарфоровые заводы, а он их принимал, от него шугались, его боялись как огня. Ну, пришел мужик в черной форме с кортиком, да? Лев Вагнер, такое чеканное лицо. Ну-ну. Что Вагнер, но только не Рихард. А такой вот до сих пор где-то стоит половинка сервиза, которую он в местной лавке купил, у него денег, вот командировочных, хватило оккупационных этих марок на 6 чашек и 6 блюдечек. А поскольку он был сильно принципиальный, гнать трофеи из Германии он категорически не гнал там, потому что мог бы загрузить хоть весь завод, на самом деле, и весь музей завода. Нет, тут вот. Но вот 6 блюдечек с саксонскими голубыми мечами, купленные, честно, стоят. Бабушка его страшно ругала, потому что она все-таки была дочкой дореволюционного миллионера, знала, что такое изящная посуда. Говорит, мог бы вот одолжить у кого-нибудь, ну, хоть целый сервиз-то купить. Она говорит, нет, еще буду я одалживать. Я тут главный, я полковник, и я одалживаю подчиненных. И вообще, что такое? Так не бывает. Так вот, он эту базу отстраивал. И после этого мне кто-то будет. Я после этого перестал общаться с германскими политиками. Они ко мне часто ныряли. Ну, война в Ираке, война в Афганистане. Там дневали и ночевали германские дипломаты. Замминистра по Ближнему Востоку Германии вечно в наш институт Ближнего Востока ездил. И И вот, когда опять позвонил посол, секретарша его пыталась договориться о встрече с заместителем министра, который в очередной раз тогда еще прибыл в Москву, я им честно сказал: ребята, у меня в отношении Германии санкции. Она сильно опешила. Какие санкции могут быть? Германия может вводить санкции, а как можно вводить? Ну, вот, говорю, санкции ввел, извините, до той поры, пока Германия не снимет санкции с нашей страны, никто из немецких дипломатов ко мне не войдет. А кроме того, вот ваш канцлер, она что, теперь не бундесканцлер, а рейхсканцлер, что ли? Это что такое? Как она орала по телефону, я помню это до сих пор. А ваш Путин, с тех пор посольство Германии меня никуда, слава тебе, Господи, не приглашало, не приходилось посылать их подальше и не звонило. Но ощущение вот это, перед нами новый рейх. Что касается того бомбежки Берлина, слушай, я Берлин знаю наизусть, вот просто наизусть. Я его, ну, так получилось, что в начале 2000-х годов я как-то снял наложенный самим собой на эту тему тяжелый херем по поводу посещения Германии, потому что, ну, все-таки дедушка в войну погиб, ну, как-то не мог я заставить себя туда приезжать в обычном порядке. Через Германию в 91-м в Брюссель на конгресс мы проехали. Ну да, страна замечательная, есть очень хорошие люди. Государство, ну не знаю, в Бундестаге я тут выступал потом, ну было такое дело по палестинцам, они меня как-то приглашали, с президентом встречался. Да видел я эту Германию во всех видах и на всех уровнях, честно говоря. И страна замечательная. Потрясающие музеи, парки, театры. Все хорошо с точки зрения охраны природы. Удивительные есть симпатичные люди. И вдруг ты видишь вот это превращение ее в абсолютно нацистскую страну. Ну, сильно не мое. И, откровенно говоря, ядерные-то объекты в Германии стоят-стоят. Военные базы стоят-стоят. Летчики к удару по России готовятся, и по Беларуси готовятся. Ну, никто не будет бомбить берлинский зоопарк, Пергамон или университет Гумбольдта. И даже, я уж понимаю, Потсдамер плац, тем более, красивое очень место, я его нежно люблю, а Бундестаг не уверен. Он, конечно, восстановлен в качестве некого архитектурного симпатичного места с его полустеклянным куполом. Но если начнется заметня, с учетом всего того, что там происходит относительно России, ну, как-то очень сильно не хочется ни малейших сантиментов проявлять. Единственное, что, вот понимаешь, тут страшная дилемма. Я понимаю, что нас никто жалеть не будет. Ни англичане, ни американцы, ни поляки, ни немцы. Ну, точно не будет. Ничего из того, что у нас, не будет сохранено кем бы то ни было. Удары нанесут по всему. И людей жалеть не будут. Это по Донбассу видно. Ну, просто по Донбассу видно. А вот их...
Знаешь?
Нельзя. А вот их под корень уничтожать нельзя. Это я понимаю тоже. Жалко. Просто жалко людей.
У меня есть минутка еще? Могу тебе там еще рассказать?
Да, конечно. У нас минут 10 в эфире есть.
Смотри, вот ты сейчас говоришь про Рейхстаг, про Бундестаг. Я много лет, у меня находилось мое рабочее место, у меня там и офис был, и снимал я помещение. Ну, буквально напротив Бундестага у меня в течение многих лет есть аккредитации все необходимые и у правительства, в правительстве, и в Бундестаге, и я, собственно говоря, у меня свободный вход туда, то есть мне не нужно ничего брать лишнего для того, чтобы туда попасть. Поэтому я здание Рейхстага знаю очень хорошо и там очень часто бываю. Ну, ты знаешь, что здание Рейхстага, оно отреставрировано. Там достаточно мало осталось того, что принято у нас показывать в различных фильмах. Надписи, выбоины от снарядов, от пуль. Это не так-то просто сейчас все увидеть на Рейхстаге. Но знаешь, что меня поразило? Когда вот заходишь внутрь, там есть четыре входа. Северный, южный, восточный, западный. Вот если ты заходишь через восточный вход, там такое вот место, ну, короче, не буду рассказывать, не играет роли, какое место, но когда ты туда заходишь, ты сразу попадаешь вот в те коридоры, где шли бои еще. То есть они отреставрированы. Они, конечно, выглядят совершенно по-другому, но там сохранились надписи на стенах. Надписи сохранились, ну, там, здесь был я, сержант там такой-то. Во-первых, их очень мало. Но меня поразило другое. Среди этих, которые там, они большую часть надписей стерли, это не все это знают, они не сохранили все это, они оставили только то, что какие-то кусочки, которые им были нужны. Среди этих надписей я нашел надписи, сделанные на английском языке, якобы военнослужащими американцами и британцами. Подождите, Рейхстаг когда брали, да, там была дивизия Шарлемань, там были бельгийцы, там были ВАФН-СС других стран, с их стороны. И там была Красная Армия. Там не было ни британцев, там не было ни американцев. Надписи, когда эти появились? Через 10 дней? Или через 2 недели? Или через 3 недели, когда уже все было закончено? И вы эти надписи сохраняете? Но это ладно. Женя, но самое главное другое. Я тут как психолог это просто хорошо понимаю. Когда неискушенная какая-то девочка или мальчик или турист заходит туда, они заходят туда тысячами каждый день, он видит эти надписи, и он понимает, и ему показывают эти надписи, он понимает. Оказывается, Рейхстаг действительно штурмовала не только Красная Армия, а рядом с ними бок о бок шли американцы и британцы. Ведь это же чистой воды искажение истории. Причем очень умная, тонкая, против которого ты ничего сказать не можешь. Ну, были американцы? Были. Ну, надпись они эту сделали? Сделали. Но только сделали они ее не там, 1-го, не 2-го, не 9-го мая, а сделали они, может быть, ее через месяц, когда они туда приехали выпить с русскими солдатами за победу совместную, которую они действительно заслужили. Но сделали они ее позже. Но для сегодняшнего неискушенного ребенка или туриста это ничего не означает. И с учетом той информации, которая на них льется, что, оказывается, победителями в основном-то были британцы и американцы, то, в общем-то, все это вписывается в эту общую картину. Ну,
красиво.
Я тут... Да, действительно красиво. Действительно красиво. И самое главное, это очень незаметно. То есть на это тяжело и пожаловаться. Потому что, ну, формально, ну, правильно, да. Формально, правильно.
Да на что жаловаться? Америка даже не подделка. Даже настоящие. Ну, приехали ребята выпить с русскими. И попросили расписаться на Рейхстаге. Ну, что, мы откажем, что ли?
Ага. Да, конечно.
Так и класс. Тема, так и... конечно, ой, молодцы. Но это точно же, как ты говоришь, кабинет не объединения Германии. Вот не ГДР и ФРГ.
Объединение.
Как она его там назвала?
Зал единения Германии.
Единение. А единение на какой базе? Единение кого? Немцев всех? Или как? Вот интересная тема. То есть ты же, насколько я понимаю, о том, что все это было вообще аннексией ГДР со стороны ФРГ, честно говоря, что была такая страна, и очень неплохо была устроена, сказал бы я сейчас. Разговор-то сложно. А при том, что ОСИ остались и ВЭСИ остались. У нас учились ребята из Карлмарштата, замечательные ребята, я их помню, Йорг Вехаге, Хольгер Блай, Матиас Пёч. Я до сих пор помню, как их звали в моей МО-75-1. И они были классные ребята. Мы их тогда еще, 75 по 80, но я не мог пригласить, пусть даже ГДРовца, домой. Просто не мог. Потому что после войны слишком мало времени прошло. Вот папа бы с мамой сильно это не поняли бы. При том, что, ну, по работе папа с ГДРовскими инженерами работал, немецкий он знал свободно, и тем не менее, война была тяжелейшим испытанием. А они же где-то там живут, вот в этой самой сегодняшней Германии.
Зацепил-то важный вот вопрос насчет ужимания времени. Вот, ну, мы никогда над этим не задумывались. Ну, 45-46 год, Нюрнбергский процесс. Судят основных немецких, германских, рейховских преступников. Ну, как ты знаешь, часть из них, 8 человек, поместили в тюрьму Шпандау. Там Карл Дёнец, Рёдер, Бальдур фон Ширак, Гесс. Их поместили в эту тюрьму. Ряд из них получил там по 20 лет, несколько получили пожизненное. Но Дёнец вышел из тюрьмы. Карл Дёнец, это фактически последний рейхспрезидент. Когда Гитлера не стало, он там на один или на два дня, он фактически, власть пришла, перешла к нему в руки. Гитлер ему ее хотел передать.
Кто же не помнит гросс-адмирала Дёнеца?
Да, гросс-адмирал Дёнец, вот именно, да. Он уже в 55-м году вышел на свободу. В 55-м году, Женя. То есть 10 лет прошло, человек, на совести которого миллионы погибших, который командовал, был одним из главных военных преступников Германии, он через 10 лет выходит на свободу. Ну, я уже там умолчу про всех остальных. А Вальтер Шелленберг, которого мы хорошо знаем по 17 мгновениям весны, его выпустили, потому что он был якобы болен, тяжело болел. Он прожил до 66 года. А Бальдур фон Ширак умер только в 1980 году. Это наши с тобой годы, когда мы с тобой учились.
Наши современники.
Наши современники. А нам все кажется, что это было когда-то в другой жизни. Это с нами было. Это в том числе было и с
Это было с нами, и это будет с нами. Я тебе могу сказать напоследок, в оставшиеся у нас то ли минутку, то ли две, я когда-то помню такую фразу из, из доброго старого произведения большого антифашиста, и с моей точки зрения очень хорошего писателя, Эриха Мария Ремарк. Интересно, на какую войну он попадет, говорил он, глядя на приютского младенца. Ну вот я это прочел, мне что-то так это запомнилось. А теперь я сам уже старый, тогда-то прочел мальчиком, и у меня есть внуки. Интересно было, на какую войну попадут мои дети и мои внуки. А вот теперь я знаю, на какую войну они попадут. Эта война идет сейчас, она началась. И меня это сильно не радует. Отдельная тема, о которой еще надо говорить, и я надеюсь, мы будем встречаться в нашем эфире, потому что все-таки как-никак... А с кем мне еще поговорить о Германии всерьез? Из тех, кто в этой Германии живет. С нами был в сегодняшнем эфире доктор Сосновский, Александр Сосновский, телеграм-канал «Доктор Сосновский». Интереснейший источник информации о жизни в Германии. Ну и телеграм-канал «Армагеддоныч», с вашего позволения. Заходите, подписывайтесь. До следующего раза мы будем возвращаться в этот эфир и общаться с вами, с гостями или без, как получится.